Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». Со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 25-е воскресенье после Пятидесятницы и на следующей седмице. Отец Максим, по нашей сложившейся, уже устоявшейся в седмице традиции, мы начинаем пытаться осознать смысл грядущего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и из Евангелия, которые будут читаться завтра за Божественной литургией. И вот завтрашний апостольский отрывок из послания Ефесеям, 4 глава, стихи 1-6, у меня лично, как у читателя, с первых строк вызывают вопрос. То есть я еще не прочитав весь этот отрывок, уже готов задать вопрос с первой фразы. Звучит она так. «Итак, я узник в Господе». Вот когда я прочитала это первый раз, я подумала, ну как? Мы читаем Евангелие и обретаем полную свободу. То есть, в принципе, нам все Евангелие говорит о том, что именно во Христе мы становимся свободными. И тут вдруг как тебя, как ушат холодной воды, узник. Какой же может быть свободный узник?
Ну, здесь очень простой смысл, на самом деле, и не надо искать здесь какого-то духовного особого подтекста. Дело в том, что вот эти послания апостола Павла, послание к Ефесеям, последующее послание к Колоссянам или Колоссаям по-славянски, еще ряд текстов, они написаны апостолом Павлом буквально из уз. Они так называются, послания из уз. Из книги «Деяний святых апостолов» мы узнаем, что апостол Павел в определенный момент своей проповеди, а именно после своего третьего большого путешествия, так называемого, был схвачен, был посажен в узы, и, избегая суда, точнее, не суда, а самосуда со стороны иудейских фанатиков, которые там дали обет, ничего не есть и не пить, пока не убьют его, то есть вот до такой степени, затребовал суда у римского императора, суда кесаря. Он как римский гражданин имел право на этот суд. И, соответственно, был сначала экстренно перевезен из Иерусалима, а потом в течение долгого времени путешествовал в Рим, потому что в тот момент суд кесаря, это было вот буквально суд римского императора, и он, по-моему, около 2 лет ждал этого суда под домашним арестом. То есть это не были узы в самом страшном смысле этого слова, когда там в колодки забивали кого-нибудь и голодом морили. То есть он находился под домашним арестом, но с постоянно прикованным к нему римским воином. То есть его вот так вот, как бы один наручник на нем, а другой на охраняющим его стражи. Он пользовался некоторой свободой, он мог принимать посетителей, он мог писать соответствующие послания, и это очень важный период его жизни. Мы знаем, что он предстал на суд кесаря, был оправдан, был отпущен, но вот несколько лет его жизни они прошли в этих самых внешних узах. То есть тут речь не идет о духовной свободе или несвободе, это просто констатация факта, что он находится под арестом.
И дальше он пишет о том, что во Христе все мы обретаем единство. Его слова из этого послания: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение».
Вы знаете, послание к Ефесеям или к Ефесянам, оно вообще необыкновенно важное, я сейчас умные слова скажу, простите меня, с экклезиологической точки зрения. То есть это послание, в котором апостол Павел, по сути дела, впервые дает развернутое учение о том, что такое церковь. И именно здесь он употребляет слова, что церковь есть тело Христово, глава которой Христос, а мы порознь члены и другие очень важные и известные, ну, если не всем, то многим обороты. Вот это наше позднее совсем уже советское член партии, это ведь тоже от апостола Павла, как это неудивительно, потому что слово «член» используется апостолом Павлом в буквальном смысле этого слова. То есть он употребляет, он уподобляет церковь некоему организму, связанным между собой, то есть не механизму, не просто какому-то собору, где разные люди или разные какие-то элементы собраны воедино, а именно живому организму. Он будет употреблять слова, что болит ли один, член страдает, все тело и так далее. То есть может ли ухо быть счастливо, если болит глаз? То есть там много вот таких слов и в этом послании, и в некоторых других, но вот впервые именно в этом послании апостол Павел дает вот это развернутое определение церкви, поэтому вот это все сюда же, когда он говорит, что одним духом, да, одна вера, одно крещение, что мы вместе одно, ну, порознь, члены, имеющие каждое свое назначение, каждое свое призвание, каждое свое послушание.
И дальше в церкви завтра будет звучать отрывок из Евангелия от Луки, из 10 главы, стихи 25-37. Начинается отрывок с того, что один из законников, искушая Христа, спрашивает: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И получает знакомый многим уже верующим православным людям ответ: «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». А дальше идет притча о добром самарянине, которую знают не только верующие христиане, но и совсем неверующие.
Сейчас в школах проходит, обычно,
да,
в школах вовсе эту притчу изучают.
И вовсе не христиане, поскольку это, в общем, уже достояние мировой культуры. Поэтому содержание нет смысла пересказывать. Так вопрос «Кто твой ближний?» звучит и в самом этом отрывке, и, собственно, во всех толкованиях. И чаще всего речь идет о том, что вот все-таки дела милосердия стоят во главе угла. Но только ли о то, что мы называем социальным служением, речь идет? Ведь на самом деле у Евангелия не может быть одного такого плоскостного смысла. Оно всегда уходит вглубь, и смыслов бывает множество. И в этой связи мне хочется, как я часто делаю, процитировать отрывок из проповеди на эту тему протоиерея Вячеслава Резникова, который обращал внимание на то, что, ну, во-первых, вопрос «Кто твой ближний?» надо задавать с двух сторон. Кто твой ближний с точки зрения прошедших мимо левита и священника и не прошедшего мимо доброго человека из Самарии? И кто твой ближний с точки зрения лежащего страждущего? Ведь это могут быть два разных ответа. И кто, собственно говоря, приблизится? И второе, о чем он говорил, о том, что эта притча раскрывает великий смысл самого слова «возлюби». Ведь самарянин не ограничился тем, что он помог на месте, потом привез в гостиницу, там с ним побыл, потом оставил денег, но он еще и отдал гостиничнику распоряжение, если что-то еще понадобится, найти его, и он поможет. То есть это обязательство сродни тому, о чем мы слышали у Антуана де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце», в словах Лиса: «Мы ответственны за тех, кого мы приручаем».
Как не люблю я эти слова, простите, но меня,
я, радиослушатели. Может быть, тоже их не очень люблю, но, в принципе, мы ответственны за тех, кому мы оказываем милость. То есть получается обратная перспектива.
Нет, это очень важные слова, и милосердный самарянин, добрый самарянин, он действительно показывает нам образец любви, а мы знаем, что милосердие – это одна из высших форм любви, если оно делается неформально, потому что там из чувства долга, а действительно из милующего сердца. Он говорит: «Иащи, что преиждевеши, аз, егда возвращуся, воздам ти». То есть ты вообще сделай для этого человека все. Это как бы на таком доверии к гостиннику, к тому, кто будет помогать. А я тебе все твои потери возмещу. То есть это действительно такая любовь, как бы не на минималках, что называется, вот, когда минимум сделали и все. А это вот такая совершенно открытая любовь. И это действительно очень важно. И то, что вы сказали, процитировав отца Вячеслава, что это с двух сторон надо смотреть. Да, действительно, друг познается в беде. И здесь мы для себя узнаем, кто на самом деле является нашим ближним. Не тот, кто с нами вот рядышком время проводит и радуется, а кто окажется с нами, когда нам будет плохо. Ну и на самом деле, кто окажется с нами, когда нам будет хорошо, потому что не только сострадать, но и сорадоваться могут только действительно люди ближние, только действительно люди, которые нас любят по-настоящему. И... А почему я сказал про маленького принца? Вот, потому что, к сожалению, в этой книге описываются созависимые отношения, как сказали бы современные психологи, то есть это не слишком здоровые отношения, и что-то почувствовать для себя и взять за образец можно, но ни в коем случае не нужно строить свою жизнь в соответствии с маленьким принцем.
Но дальше отец Вячеслав связывает два этих чтения, апостольское и евангельское, такой мыслью. Мы часто слышим в толкованиях о притче о добром самарянине, о том, что вот верующие законники и священники могут не быть образцом, а вот человек, казалось бы, совершенно не... неверующий, не христианин, в нашем случае, в те времена не иудей, оказался тем самым ближним. И есть возможность поучиться не только у тех, кто принадлежит одной с тобой конфессии, но и у всех других. Вот отец Вячеслав все-таки подчеркивает, что Господь зовет к единству не только всех исповедующих имя Христово, но и весь вообще человеческий род. Но не просто к единству, а к единству в истине. То есть все-таки это не глобализм и не мультикультурализм. Очень жестко всегда Христос в Евангелии обозначает место истины. Если вспомнить притчу о другой самарянке, женщине, которая разговаривала с Христом, он ведь ей сказал очень жесткие слова: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». И это не похоже на мультикультурализм.
Нет, ну притча о милосердном самарянине вообще ничего не говорит о вере самарянина на месте самарянина, поскольку самаряне, несмотря на то, что были очень близки иудеям и этнически, и духовно на самом деле, это, по сути дела, условно говоря, разделившийся народ. Там не просто один народ, да, понятно, что самаряне и по крови смешались с язычниками, и представления у них были разные, но вместе с тем это все-таки были не совсем язычники, это были единобожники, в основном склонявшиеся иногда к язычеству, но кто к нему не склонялся, из православных в том числе. Но все-таки здесь речь идет о прямом милосердии. Здесь вообще я нигде и никогда ни в Евангелии, ни в словах апостолов не встречал того, о чем вы сказали. Не то что мультикультурализма. Про культуру-то да. Апостол Павел идет к представителям всех культур, проповедуя им спасение в Иисусе Христе. Но вот представление о том, что к Богу могут вести разные представления о нем, то здесь я бы сказал, что скорее наоборот. И люди приходят к Богу и к спасению через что-то другое, не прямым путем, а, условно говоря, там, через дырку в крыше, не благодаря, а вопреки. То есть их движение к Богу иногда ведет их к нему очень окольными путями, что вовсе не делает эти окольные пути какими-то реальными рекомендуемыми способами прихода к Богу истине.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Эта неделя – начало рождественского поста. И вот в начале... Если относиться к любому многодневному посту как к некому упражнению или к некой задаче, как в школе, да, в школе всегда присутствует учитель. Вообще к учителю отношение в русской культуре отдельное. Ну, начиная с Пушкинского «В начале жизни школу», помню я, и Цветаевского «Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим, час ученичества ты в жизни каждой торжественно неотвратим». И вот наш рождественский пост начинается с учителя. И это апостол-евангелист Матфей, память которого мы отмечаем 29 ноября. Не случайно мне хочется подчеркнуть, что это именно учитель, потому что, собственно, Евангелие от Матфея многие называют именно учительным Евангелием или Евангелием энциклопедий, потому что он удивительный систематизатор. Я встречала такие свидетельства людей, изучавших тексты Священного Писания, что вот он как будто специально систематизирует все таким образом, чтобы человек, который не может читать, ну, понятно, что в те времена книгу себе мог позволить далеко не каждый человек, а вот со слуха, чтобы усвоить некоторое количество знания, как в учебнике, он таким образом компонует все, что это все достаточно хорошо и крепко оседает в сознании.
Ну, я, с одной стороны, не специалист-филолог, а с другой стороны, какие-то вещи могу вам сейчас действительно рассказать. Потому что, с одной стороны, да, Евангелие от Матфея в ряду других Евангелий – это Евангелие-учебник. Вот я бы так его назвал. То есть, если вы откроете учебник, например, «Закона Божия», какой-нибудь из самых известных, например, протоиерея Серафима Слободского, вы увидите там именно такую подачу информации. Вот базовые факты Иоанна Предтеча, рождение Христова, выход, его крещение, выход на проповедь. И дальше вот притчи Христовы отдельной главой. Ну, или там главами, разделом. Отдельно идут притчи Христовы. Вот учение Христа, которые собраны ни много ни мало в Нагорную проповедь. На примере сравнения с Евангелием от Луки, когда мы видим, что Лука, в отличие от Матфея, не систематизатор, а историк, он дает события в их хронологической последовательности, максимально стараясь это делать, то та же самая Нагорная проповедь у Луки, она, это не единая проповедь. И даже знаменитые заповеди блаженства, Лука говорит, что они сказаны на месте равне, то есть, а вовсе не на горе. Лука как будто специально это упоминает, что это вот не совсем та история. А Матфей собирает все поучение Христа как бы в одно место, все чудеса Христа в одно место, все притчи его в одно место, при этом стараясь это сделать так, чтобы, да, не нарушить целостности евангельского повествования от прихода, от проповеди Иоанна Предтечи до воскресения Христова. И есть еще одна интереснейшая особенность. Нам ведь досталось Евангелие от Матфея все-таки в греческом переводе. И есть согласные свидетельства как церковных историков, так и филологов, что оно было написано первоначально на арамейском языке, то есть на том разговорном языке, на котором говорили в Палестине и много вообще где тогда в Передней Азии. И даже в греческом тексте сейчас филологи прослеживают, я не помню термин, но специальные мнемонические приемы, которые позволяли этот текст учить наизусть на арамейском. То есть они сохранились даже в греческом переводе, их можно, следы их можно увидеть. То есть, как вы правильно сказали, это все было рассчитано еще и на прямое запоминание. То есть это такие стихи, ну, не в нашем современном смысле этого слова, с рифмами, но это какой-то ритм, какой-то, какие-то специальные приемы, которые позволяли вот это ядро евангельской проповеди, как я уже сказал, начинавшееся с рассказа о предтече, хотя у Матфея оно раньше начинается с событий Рождества Христова, и заканчивающееся воскресением Христа, запомнить и передать. И в этом смысле, да, Матфей настоящий такой, как бы сейчас даже сказать, дистанционный учитель в наше время дистанционного обучения, то есть через текст. Учитель через текст, учитель через книгу, учитель через слово.
Ну, у нас на этой неделе есть повод вспомнить еще одного удивительного учителя, кстати, святого, которому мы обязаны церковными праздниками, потому что он первым ввел эту практику. Это святитель Григорий Нинокесарийский, память его 30 ноября. Удивителен он тем, что он в одном лице совместил и ученика, и учителя. То есть в юном возрасте совершенно случайно светский юноша, хорошо образованный, услышал лекции профессора Оригена и так вдохновился личностью этого преподавателя, что стал его учеником на целых 8 лет. И, собственно, Ориген его в конце концов крестил. И потом уже то, что оставил после себя святитель Григорий, то, что сохранила церковная традиция, которая несколько веков буквально сохраняла все, что он вносил, все изменения в устав, все, что было в богослужебной практике им привнесено, что Василий Великий считал его своим учителем. И благодаря вот этой сохраненной буквальной памяти того, что смог привнести в церковную практику святителя Григорий, его учеником стал великий Василий.
Ну, вы знаете, вот здесь как раз у нас пример, тот самый пример учительства, о котором вы говорили в самом начале, еще до обращения нас к евангелисту Матфею. Вот дело в том, что в некотором возрасте для любого человека, по сути дела, практически для любого человека, то, как он дальше будет по жизни идти, зависит от встречи с учителем. Произойдет эта встреча или не произойдет. Я сейчас, ну, действительно просто много наблюдая, смотря, почему многие... Некоторые, а сейчас вообще многие юноши или девушки ничего не хотят от жизни, сидят на диване, смотрят в компьютер, и их родители винят в этом именно компьютер, а на самом деле, мне кажется, просто не происходит эта встреча с учителем. Человеком, который бы зажег, вдохновил, указал путь, вот как для Григория Неокесарийского святителя был Ориген, то есть вот человек, которому бы ты, глядя на которого, слушая которого, просто находясь рядом с которым, ты понимаешь, что я хочу вот здесь быть, и я хочу быть похожим на него. То самое отношение учитель-ученик, когда сначала происходит, там, я не знаю, какое-то слепое копирование, возможно, потом происходит какое-то подражание, потом человек находит уже свой образ, свой путь и становится самостоятельным уже таким человеком в ученичестве, но все равно образ учителя продолжает ему светить, продолжает ему указывать этот путь, что называется. В моей жизни было много таких учителей, и я вижу, что люди, не встретившие подобного учителя в своей жизни, особенно в очень важный возраст, там, где-то, условно говоря, 20-30 лет, вот те самые юноши или молодые люди, которые, может быть, и образование уже завершили какое-то, там, неважно, среднее или высшее, но которые еще не нашли себя в этой жизни, вот эта встреча оказывается для них крайне важна. И таким учителем был, такой учитель был и у Григория Неокесарийского, и таким учителем стал он сам, и это крайне важно.
Но ведь...
Та самая роль личности в истории.
Я не случайно начала с цитаты Марины Цветаевой. Там, мне кажется, есть ключевые слова. «Когда в себе гордыню укротим».
Ну, не знаю. Правда, не знаю. Правда, ну, потому что если я в том возрасте, когда я встречал своих учителей, да и сейчас еще ее больше, гордыня перла так, что
это
мало не
да,
покажется.
Но ведь ее можно укротить и с помощью учителя. В свое время мне повезло, у меня такой учитель случился в 9 классе, преподаватель русской литературы, которая очень приветствовала всевозможные творческие проявления, но, естественно, творческое проявление подростка, значит, он себя считает уже с Пушкиным на дружеской ноге. И она очень жестко умела остудить этот пыл, и я бесконечно благодарна ей, потому что, когда мы с ней начали, встретились вот в 9 классе, и она начала свой курс, я была убежденной любительницей западной классической литературы. И, как многие в этом максималистском возрасте, так сказать, поплевывала на отечественную. Она буквально просто жесткими методами вышибла из меня вот этот вот прозападнический дух, и благодаря этому я открыла для себя великую русскую классическую литературу, которую безумно люблю до сих пор.
У меня был несколько иной вариант движения. Мне очень интересно слушать, как это было у вас, правда. Но каждый раз, когда я встречал тех людей, которых могу назвать сейчас, да и тогда считал своими учителями, главным моим ощущением при всей моей гордыне и бесконечном тщеславии было ощущение, что они настолько велики и высоки, что я никогда не смогу быть такими, как они. Что это, в принципе, невозможно, что бы я ни делал, как бы я ни тянулся и как бы я ни развивался. И их движение было как раз таковым, что они вселяли в меня уверенность и надежду, что как раз ничего подобного, все это возможно, что ты все сможешь. Они допускали меня до дружбы с собой, естественно, иерархически выстроенные, но я мог их назвать теми людьми, которых я не могу считать своими друзьями, но которые меня в какой-то момент могли таким образом считать и воспринимать. И это было и в тот момент, когда я еще занимался физикой, это было в тот момент, когда я обратился к церкви, это продолжается, в общем, до сих пор. И если таких встреч в моей жизни не происходит, я прям вяну.
Но тут есть еще один нюанс. Сам Григорий Неокесарийский писал о своем учителе Оригене так. Этот человек получил от Бога величайший дар – быть переводчиком слова Бога к людям, разуметь слово Божие, как Бог сам его употреблял, и изъяснять его людям, как они могут уразуметь. Вот это удивительный мостик, то есть разуметь слово Божие, как Бог его употреблял, и изъяснять его людям так, чтобы они могли это уразуметь. Вот это это высший пилотаж, это то, чего мы, ну, не знаю, очень редко встречаем.
Да, согласен.
Но,
и именно поэтому, несмотря на то, что Ориген был осужден, его учение было осуждено Пятым Вселенским Собором, несмотря на это, и его наследие, его тексты до сих пор оказывают колоссальное влияние на тех людей, которые сталкиваются с его личностью.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».